Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашей темы «Амалек», но лучше, если мы назовем эту тему «Молитва», потому что в лице Моисея, Аарона и Ора Господь показывает нам здесь, в этой истории, как следует молиться детям Божьим. Итак, дорогие братья и сестры, если бы мы до глубины наших сердец поняли это преимущество так, как на эти обстоятельства смотрит наш Господь Иисус, как это радует сердце нашего Господа, когда Он видит верующих, которые молятся друг за друга. Приносишь ли ты в этом вопросе радость твоему Господу? В стихе 12 нашего текста читаем: «Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой стороны, так что они не могли теперь упасть, руки Моисея». Видимо, они еще придерживали его руки, так что они лежали на их плечах, как привязанные, и чтобы его руки в течение многих часов молитвы не обескровились, чтобы его руки оставались горизонтальными, так как Аарон и Ор стояли на ногах, то Моисея посадили на большой камень повыше. В таком положении ладони его рук, придерживаемые Аароном и Ором, могли быть направленными вверх, и теперь Моисей мог, наконец, хорошо помолиться. Мы видим, как необходима такая борьба молитвы и какое усилие требуется от всех участвующих, чтобы добиться победы над Амалеком. И если в нашей личной жизни мы пассивны, то никогда не избавимся от приступов сатаны. Напротив, он нас тогда одолеет. Тогда сатана возбуждает еще ложные мысли и нашептывает: «У тебя так или иначе ничего не получается, и ты, наверное, неполноценно обращен. Это следующий этап, и тогда тебе остается еще просить у сатаны условия мира, которые он охотно тебе даст. Тогда считай, что ты вышел из игры, то есть утратил для Господа свое значение. А тот, кто не хочет прилагать усилия и преодолевать, принимает сторону врага. Мы должны в этом честно признаться и ясно выразиться, потому что все остальное является очковтирательством. Но твоя и моя молитвы должны быть основаны на камне Иисусе, как Библия в Ветхом Завете говорит, на избранном камне, Исаия 28:16, не на достижениях нашего ума или нашей плоти, а в духе Иисуса. Это является решающим. И до тех пор, пока на земле присутствует свет спасения и Божьей милости, мы должны молиться, молиться безгранично. Конечно, для нас это время благодати, в котором Бог дает нам возможность для молитвы и победы. Господь, который завоевал на кресте славную победу, хочет использовать твое и мое хождение, чтобы сделать нас соучастниками этой победы. Не чудно ли это? Не имеем ли мы основания для радости, даже когда мы потерпели крушение? Мы имеем на своей стороне радостную весть распятого. Мы имеем на своей стороне величайшего Господа. Поэтому детям Божьим не подобает из-за крушения лежать на дне, что обеславливает нашего Господа. Дорогое дитя Божие, ходи в твердой мере, не позволяй больше врагу потрясать, избивать себя с пути посредством его лжи. Иисус освобождает, Иисус изменяет. Да проявит себя каждый из нас так, чтобы Иисус мог увидеть в нас такого молельщика именно, как нам здесь нарисовано. Это возможно для нас только во время благодати. потому что Библия говорит, приходит ночь, когда никто не может делать. Иоанна 9:4. Это обстоятельство мы образно видим в нашем тексте в выражении. «И были руки его подняты до захождения солнца». Стих 12. Поэтому Господь ждет от каждого верующего и говорит к его сердцу, чтобы он до тех пор молился молитвой победы, пока не придет ночь, когда никто не может делать. Далее по тексту читаем. «И низложил Иисус Амалека, и народ его острием меча». Стих 13. «Победили. Иисус победил, так как за ним стояли молельщики. С некоторыми поражениями церкви Иисуса приходится примириться. Именно примириться, потому что она не единодушно молится в соответствии с волей Небесного Отца. Победа достигается через усилие в молитве. Победа достигается через усилие в устранении всевозможной пассивности. Победа достигается теми, которые готовы бороться. И если бы Иисус не был готов вступить в величайшую борьбу всех времен, то эта славная победа не могла бы светить с креста, чтобы сегодня еще спасать людей. В этом предложении имеется в виду Иисус Христос, а не Иисус Навин. Он побил народ амаликитян острием меча. Вопрос заключается теперь в том, сражаешься ли ты с твоим ветхим человеком, с твоим амаликитянином, которого ты носишь с собой, или ты заботишься о нем, приносишь ему жертвы в виде кремов, ароматных, водичек и прочего, приносишь ли ты ему в жертву время? Если да, тогда ты занимаешься идолопоклонством. Это я тебе говорю. Мы не должны ходить неряшливо, но мы не должны приносить ветхому человеку жертвы. Мы должны приносить жертвы нашему Богу, чтобы прославлять Его, а не Амалека. И победа над твоим Амаликом будет достигнута посредством борьбы в молитве. Лишь только так. Церковь Иисуса катится сегодня вниз, катастрофически, потому что Амалек слишком много говорит, а дети Божьи слушают его голос. Кто-то приносит амаликитянское известие либерализма, для которого верующие подставляют уши. Другие приносят от Амалека известие об универсализме, всепримирении, для которого тоже уши подставляют и терпят. Все это ведет к тому, что Амалек, когда ты его слушаешь, получает на тебя право. Ты смотришь теперь уже не на Иисуса, а на твоего Амалека, который находится в непосредственной близости от тебя. Твой взор направлен на Амалека, а не на победителя Иисуса. А когда ты на своего Амалека смотришь, то ты не можешь одновременно смотреть и на Иисуса, ибо никто не может служить двум господам. Либо ты будешь смотреть на царя Амалека, либо на царя царей Иисуса. Ты можешь выбирать, кому служить. И если ты хочешь служить Господу, тогда служи Ему со всей отдачи, чтобы Его прославлять. Если будем смотреть на Амалека, то опустимся до идолопоклонства. Амалек делает нас предметом нашего созерцания, так как мы ходим в плоти и носим самого Амалека в себе. Через нужды и проблемы сатана может достичь при содействии духов заботы того, что мы не станем больше узнавать Иисуса. Так далеко это может пойти, и тогда мы будем иметь перед собой лишь глупый вздор мрака, на который мы вынуждены смотреть, и который будет нас безнадежно тянуть вниз. Но только Иисус является победителем, Когда Иисус завершил на Голгофе дело искупления, Он воскликнул на кресте: «Свершилось!» Как Иисус Навин встретил врага острием меча, так и мы должны встречать его острием слова и пребывать в молитве, как Моисей. В обоих случаях успех добывался усилием. Один — материальным усилием, то есть мечом, другой — духовным преодолением врага. Оба пункта мы находим в себе. Мы облекаемся духовным всеоружием, чтобы Амалека, нашего ветхого человека в плоти, без пощады держать с помощью острия меча в положении вечного шаха. Хотя мы и не шахматисты, но я думаю, что все слушатели понимают смысл этого шахматного выражения. Я уверяю вас, что, щадя нашего ветхого человека, мы обеднеем духовно, и одно абсолютно точно. Тогда, во времена Моисея, не было ни одного врага, которого Израиль не смог бы с помощью Господа победить. Не было ни одного. Так же и для нас не существует врага, которого с помощью Господа и через наше хождение при его приближении мы не смогли бы преодолеть. Такого не существует. Если мы какого-то врага не преодолеваем, то наше поведение неправильное, и основа нашей веры кривая и косая, то есть наше доверие Господу разрушено. Тогда нам следует начать снова, очистить фундамент, чтобы в нем не было нечистоты, мусора, а затем вновь уложить камень за камнем. Но и мужам веры, Моисею и Иисусу Навину, победа досталась тоже не даром, а через молитву и усилие. Они достигли победу только усилием. Пусть эти оба мужа будут нам образцом в хождении, и все мужи веры добивались славных побед посредством борьбы. Без борьбы ни один не добивался победы. Готовы ли вы, дорогие слушатели, для Иисуса преодолевать, бороться, молиться? Желаете ли вы победоносной жизни? Тогда учитесь исключительно у личностей из Слова Божьего, имевших победы, но не у Саула, который закончил свою жизнь поражением. Продолжаем рассмотрение Амалека, но с другой стороны. Без борьбы не бывает побед. Это должен быть наш девиз. Сам наш Господь выдержал величайшую борьбу от Гефсиманского сада до Голгофского креста. Не хочешь ли ты занять свое место в этой борьбе, или ты хочешь быть трусом в то время, когда Господь Иисус стоит на нашей стороне? Нет, мы хотим прославить Бога через веру и доверие к Нему, и хотим поступать так, как поступил Иисус Навин, о котором сказано: «И сделал Иисус», как Моисей сказал. В Матфея, глава 11, стих 29, Господь Иисус сказал: «Научитесь от Меня». Хотим ли и мы научиться брать с Него пример для борьбы и быть равным Ему в делах победы? Сатана представляет, конечно, еще большую силу, но если мы думаем, что он слишком силен, то мы обмануты. Тогда мы не в том месте учились. Иисус — победитель и не остался мертвым. Иисус жив. Это могут все прочитать в Святом Писании. Я могу это засвидетельствовать. Если мы не хотим учиться, то мы не можем получить от Господа помощи. Поэтому будем совершенно по-новому учиться. И если мы не боремся, то не получаем опыта веры. Большой опыт веры Моисея заключался в познании секрета молитвы, до тех пор не опускать руки, пока враг не станет известным и пока он не будет низвержен. Какой же твой опыт веры? Какой величины твой опыт веры, такова и твоя вера, и не больше. В чем выражается твой опыт веры? Я хотел бы одно сказать. Не жди чуда, ибо этого не случится. Я уверяю тебя, что чудо не случится, и не жди Господа. Почему нет? Потому что на протяжении всей твоей жизни веры Господь Иисус ждет, чтобы ты пришел к Нему. Он ждет тебя, поэтому не жди ты Его. Он все уже исполнил для тебя. Он воскликнул на Голгофе: «Свершилось!» Не жди Его больше в твоей пассивности. Он ждет тебя, чтобы ты, наконец, верой выступил вперед и действовал в соответствии с тем, что говорит Его Слово. Интересно то обстоятельство, что все это случилось после великого искушения с недостатком воды в пустыне Син. Там народ роптал, и сегодня наблюдается большой недостаток воды. Мы об этом тоже говорили, нехватка Слова Божьего в Лесенятах. Большой недостаток воды Слова Божьего. Это была наша тема. Но мы не будем роптать, а будем делать, как сказал Моисей, и как поступил Иисус Навин в стихе 9 и 10. А теперь продолжим рассмотрение самого Амалека как ветхого человека. Вот, я уже сказал. Но с другой стороны, за главный текст возьмем теперь Второзаконие, главу 25, стихи с 17 по 19, где читаем. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вы вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь Амалека из поднебесной, не забудь, подчеркиваю это последнее выражение, изгладь Амалека из поднебесной, не забудь». Некоторые вещи являются для нас во время благодати поразительными, так как из Ветхого Завета мы получаем великие наставления. Великие наставления о хождении и поведении верующих наших дней. Поэтому прошу больше не говорить, что Ветхий Завет — это дело прошлое, это не для нас, это для Израиля. После 40 лет изнурительного странствования по пустыне стоял Израиль непосредственно перед вступлением в огромное наследство. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути», — предупреждает Господь. Это говорит Бог, прежде чем Израиль должен был вступить в обетованную землю. Прежде чем Израиль вступит в Ханаан, Господь делает ему одно напоминание, которое относится к будущим дням. Это напоминание предусматривает смерть Амалека. Это Бог предопределил, кто был Амалек. Амалек был внуком Исава. Об этом мы читаем в Бытие, глава 36, стихи 11-12. Несколько стихов дальше читаем о том, что он был не малым, а старейшиной. В Бытие 27-39 Исаак пророчествует в присутствии Исава. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот далеко от тука земли будет обитание твое, и без росы небесной свыше». Так выглядит содержание этого стиха в оригинале. И это пророчество исполнилось также над Амалеком. Уже в древние времена амаликитяне были воинствующими кочевниками, похотливыми к сражениям, Их родиной или убежищем являлась пустыня Син, которая расположена на запад от Эдома. Слово «Эдом» является как именем, так и названием страны Исава. В числах глава 14, стих 25 читаем, что амаликитяне жили в долине, а в стихе 45 и в судьях глава 12, стих 15 читаем, что они жили в горах. Мы можем сказать, что они были всюду и в то же время нигде. Поэтому на географической карте мира, независимо от исторического времени, мы не находим отмеченную страну амаликитян. Эту страну мы не найдем ни на одной географической карте мира прошедших тысячелетий. Амаликитяне постоянно сражались против Израиля. Постоянно! Они препятствовали Израилю войти в обетованную землю Ханаана, а также постоянно нападали на Израиль и в самом Ханаане. Уже в ранние времена, когда Израиль был еще на пути в обетованную землю, то амаликитяне напали хорошо вооруженным огромным войском на Израиль, как раньше мы рассмотрели в Исходе 17, стих 8. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.